Добрый день, мы начинаем наше сит-даун-шоу, наше четверговое, всегдашнее, в 15 часов по московскому времени, со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
Сергей Александрович Бутманов, приветствую всех.
У меня, Станислав Александрович, очень много вопросов возникло, а также теории заговора и происхождения видов всевозможных. Поэтому я сегодня попрошу многих разъяснений по этому поводу. Есть вопросы глобальные, как, например, выступление Путина против нацизма и в защиту евреев. И сразу у меня не реакция ли это на арест Коломойского и, о ужас, помещение в розыск Рабиновича. Вот. Может быть, это такой вот ответ асимметричный был у Путина.
Ну, Владимир Владимирович вообще, чем дальше, тем больше интересуется еврейской темой. Да. И, на мой взгляд, в следующем учебнике российской истории будет написано, что истинной целью спецоперации Z было спасение еврейского народа. К тому же Путин и гнет эту линию, что вообще, строго говоря, евреев уничтожали не нацисты, а восточноевропейские народы, включая украинцев, также народы стран Балтии, поляки. Нацисты только дали им такую возможность.
А у меня по этому поводу у меня сразу вопрос. А вообще-то не пересмотр ли это результатов Нюрнбергского процесса и не оправдание ли это немецкого нацизма?
Ну... Это...
И страшно сказать, но вдруг как-то так.
Нет, пересмотреть Нюрнбергский процесс невозможно, поскольку он зафиксировал исключительно выдающуюся роль Советского Союза в гуманизации Европы. Но подвергнуть новой трактовке некоторые его решения, безусловно. Ну, вообще, почему бы не провести Нюрнбергский процесс 2, об этом РФ власти много говорят, чтобы осудить нацистов в современности. Но конструкция выглядит уже несколько по-другому. В принципе, эти исторические события подвергнуты известной ревизии, подвергает, в частности, друг единомышленник Владимира Ильича Путина, председатель палестинской автономии Махмуд Аббас, на днях заявил, что нацисты уничтожали, не Гитлер ни в чем не виноват, особенно потому, что он уничтожал евреев не в этническом смысле и даже не в религиозном, а только как ростовщиков. Он был враг ростовщичества. То есть, соответственно, поэтому он сочетал в себе истинные ценности христианства и ислама. И с этих позиций нужно рассматривать его гонения на евреев. Также Махмуд Аббас отметил, что европейские евреи, собственно, никогда не были евреями уже давно. И их просто принудили прибыть в государство Израиль. Настоящие евреи – это... Вернее, я немножко неправильно трактую. Европейские евреи не были евреями, а евреи Северной Африки и Ближнего Востока, в общем, не собирались ехать ни в какой Израиль. Их заставили. Им гораздо лучше было жить в арабских государствах. Вот Владимир Владимирович Путин развивает... Это уже методология. Во-первых, понятно, что именно евреев уничтожили все, кто ему не нравится.
Ну да.
И как спаситель еврейского народа, я думаю, что скоро он поставит вопрос о собственной роли в восстановлении храма. Возможно, уже внутренне он ощущает себя мессией. И, собственно, поэтому он и может оправдать существование государства Израиль и положить конец конфликту между религиозным и светским Израилем, который мы сегодня наблюдаем. Вы знаете, что есть, согласно одной из исторических теорий, Наполеон Бонапарт отправился на Ближний Восток, чтобы восстановить храм. И вообще действовал в глубоком альянсе с еврейскими кругами. Все финансируется Ротшильдами и другими еврейскими состоятельными людьми. Рокфеллеров тогда еще не или были уже, но они никогда не были евреями, поэтому сюда их никак не припишешь. Скорее, здесь Путин должен олицетворять еврейское начало в противовес англосаксонскому. То есть, в неизбывном историческом конфликте Ротшильдов и Рокфеллеров, Путин за Ротшильдов, а американская и британская элита за Рокфеллеров. Я думаю, так и сходится. И кажется, согласно этой же теории, которая существует давно, именно Рокфеллеры привели к власти Михаила Сергеевича Горбачева.
Рокфеллеры,
чтобы распустить Советский Союз, что ему удалось. Ну, а, соответственно, Путин с Ротшильдами сейчас должны нанести им активно ответный удар. И спецоперация Z это и есть Ротшильды против Рокфеллеров. Тут никак против этого не попрешь.
И тут еще один из Рокфеллеров, важнейших, который тогда сотрудничал с Советским Союзом, он еще носил свое первое имя, которое нам напоминает о британском колониализме и экспансионизме. Нельсон Рокфеллер еще ко всему. Был.
Конечно.
Да. Так что здесь все связано, здесь все абсолютно связано.
Да, поэтому остается только, мне кажется, если когда-нибудь Владимир Владимирович Путин будет проводить прямую линию или большую пресс-конференцию, я не знаю, если когда это случится, и будут ли туда допущены представители СМИ из недружественных государств, кажется, не будут. Но, может быть, кто-нибудь найдется, кто спросит, а не сделал ли уже президент Путин обрезание. Потому что мне кажется, что дальнейшее развитие линии на спасение евреев и восстановление храма в Иерусалиме невозможно.
Но он же говорил, что у него есть когда-то с одной из эпохальных речей, он говорил, что есть такие доктора у нас замечательные. Он хвастался мастерами обрезания, оно же обрезание. Вот.
Да, но здесь докторами не обойдешься, ведь это, ну, так сказать, все должно происходить строго по еврейскому обряду, правильно? Поэтому тут только одного медицинского образования недостаточно. Но так или иначе, весь тренд уже очевиден. Что, так сказать, надо спасти еврейство мировое. Не случайно сегодня вице-спикер Государственной Думы Петр Олегович Толстой призвал брать пример с Израиля, а также, кстати, из США. Почему-то это уже было вполне вдвойне двусмысленно, ну ладно. То есть четверосмысленно практически, и выйти из ЮНЕСКО. Потому что ЮНЕСКО мешает Российской Федерации строить новую туристическую инфраструктуру на Байкале и на Камчатке.
А, да, и еще самопально признает Одессу, признает памятником, признает центр Львова и Софийский собор. Признает. Да, просто онлайн, как говорит Петр Толстой.
Но... Они делают это совершенно специально, чтобы российским войскам было менее удобно по ним стрелять. Да, и как только, естественно, Россия выйдет из ЮНЕСКО, здесь же все ограничения будут сняты на уничтожение этих памятников, которые никакого отношения, как мы понимаем, к никакому культурному наследию не имеют.
Нет, конечно, господи.
И, но мы с вами говорили чуть ли не буквально в прошлой программе, что в Кремле мы собирались восстанавливать Чудов монастырь, и не делали этого только потому, что ЮНЕСКО этому воспротивилось. Потому что это типа нарушало правила какие-то, по которым Кремль относится к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО. Но вот теперь, если выйти из ЮНЕСКО, видимо, в этом такая подоплека есть, Чудов монастырь можно начинать восстанавливать. А это ведь втройне символично. Во-первых, Чудов монастырь символизирует преемственность нынешней российской государственности по отношению к Золотой Орде, одному из наших важнейших образцов, поскольку он был построен в свое время в XIV веке по инициативе митрополита то ли киевского, то ли московского Алексея, он считается и таким, и другим. По разным версиям, который съездил в Золотую Орду и вылечил от глазного заболевания. Тут тоже вот смыкаются религиозные и медицинские соображения и контексты, жену хана Джанибека. И вот когда он вылечил жену хана Джанибека, Джанибек передал митрополиту Алексею здание посольства, собственно, Ордынский двор в Москве. И там вот на месте Ордынского двора и возник Чудов монастырь. Потом в Чудовом монастыре, кроме всего прочего, ну, помимо того, что там крестили некоторых царских детей, включая Петра I, будущих Петра I и Александра II, там еще находилась тюрьма для VIP-заключенных, где был и Василий Шуйский, и патриарх Гермоген, там его уморили голодом и так далее. Поэтому, может быть, там можно поместить и ведущих политзаключенных наших дней. Не будем называть их по именам, чтобы долго не перечислять.
И собирались ведь, по-моему, не нарушая ЮНЕСКО, в Константино-Еленинской башне, там, где пытошно ее не зря отреставрировали не так давно, кстати.
Ну, там будут находиться на стадии предварительного заключения. Там
же пытошно. Я понял,
там, да. Для того, чтобы люди побыстрее сознавались в своих преступлениях против российской государственности. Ну и, наконец, там Владимир Владимирович Путин может провести, например, памятуя в истории встречи другого его исторического прототипа Николая I с Александром Сергеевичем Пушкиным, которая вроде бы была прямо в Чудовом монастыре. Может быть, там и Владимир Владимирович с кем-нибудь встретится, с какой-нибудь ключевой фигурой современной российской словесности. И эта встреча многое изменит. Может быть, с Дмитрием Львовичем Быковым он там увидится. В общем, без Чудового монастыря никак не обойтись. И, конечно, владыка Тихон Шевкунов, который тогда еще собирался, кажется, в 16 или 17 годах 21 века, стать настоятелем, наместником этого монастыря, это очень удобно. Потому что находишься прямо в Кремле, и тебе удобно встречаться с ключевыми фигурами современной российской государственности, постордынской. А все-таки, когда ты находишься в Пскове, то это все равно важно, особенно если главный бункер Путина переедет в пещеры Псково-Печерского монастыря, где можно сохраняться нетленным, как мы тоже выясняли в прошлый раз. ясно, не очень удобно решать всякие лоббистские вопросы. То, так сказать, ездить на дачу на Рублевке к важным должностным лицам, на Лубянку заглядывать. Ведь Сретенский монастырь, где был отец Тихон Шевкунов в начале своей яркой карьеры, он, собственно, многое выигрывал от того, что он находился прямо напротив здания ФСБ РФ.
Ну да, наискосок, если да, здесь быть, да, это на Большой Лубянке. Там теперь такую громадную, прямо на бульвар выходящую церковь построили. Вот еще.
Ну вот, собственно, переезд всего этого в Кремль, причем можно сохранить за собой на Псковскую епархию, тем более намечаются уже большие торжества. Вот ровно завтра, 8 сентября, 80-летие фактически РПЦМП.
Четвертый. А, 43-й год, да, ведь, да.
Да, 50-летие. Я думал, что вот когда приезжал Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе в Сочи, то информационное агентство сообщили накануне, что встреча состоится днем 4 сентября. Я вот сразу подумал, а почему днем? Почему это так важно упомянуть, что она состоится днем? А потом я подумал, что, может быть, подобно тому, как Иосиф Виссарионович Сталин пригласил иерархов РПЦМП, вместо блюстителя патриаршего престола Сергия Строгородского и двух митрополитов, Симанского Ярушевича, Симанский потом был патриархом Алексием Первым, то пригласил он уже ближе к ночи. Угу. Может быть, и Владимир Ильич собирался пригласить в Сочи патриарха Кирилла Гундяева вместе с его потенциальными наследниками, митрополитами Шевкуновым и Севрюком, и что-нибудь обсудить. И тогда, как мы помним, помимо восстановления патриаршества, Иосиф Виссарионович передал под резиденцию патриарха, конечно, резиденцию посла нацистской Германии, с присущим ему сарказмом.
В Чистом переулке, да, да. Фон дер Шуленбург там жил, да.
Да, конечно, где патриарх находится и по сей день. Я подумал, что может быть точно так же в Сочах, в ночь на 5 октября, и Владимир Владимирович передаст патриарху, ну, программу минимум посольства Украины в Леонтьевском переулке, а программу максимум, конечно, Спасо Хаус. Там уже и название резиденции абсолютно святое. В честь церкви, собственно, да, Спаса на Песках, находится в переулке. А в Спасо Хаус там хорошо, там ведь есть даже своя система ПВО, по-моему. И там останавливались президенты и Ричард Никсон, и Рональд Рейган, когда приезжали в Москву, они жили прямо в Спасо Хаус. Поэтому там повышенный уровень безопасности, который позволит любому патриарху.
Обоих этих зданий московских есть недостатки свои, потому что, во-первых, в Спасо-хаусе был в свое время прототип великого бала у сатаны, и о чем писал Булгаков тогда.
Конечно, что Булгаков дружил с первым американским послом Уильямом Буллетом, в гостях у которого он нередко
да.
был.
А вот у бывшего украинского посольства в Леонтьевском переулке, там есть тоже, там что-то надо будет делать с мемориальной доской и траурной урной, потому что в свое время собрание МГК ВКПБ, РКПБ тогда еще, было уничтожено анархистами вместе с товарищем Загорским, который, кстати, в честь его назван был Сергиев Посад. И там как-то это все сложновато выходит вообще-то. Вот, и с безопасностью, и с исторической памятью как-то так.
Нет, ну, мне кажется,
я бы воздержался.
Нет, балу сатаны, мне кажется, это полное отражение концепции публичного позиционирования РПЦМП. Я вот думал, ну завтра, 8 сентября, тут все сходится. А с товарищем Загорским, ну так что, мемориальную доску можно перевесить на другое место. Поначитавшись учебника истории для 11 класса господ Мединского и Таркунова, я вполне допускаю, что как раз.
А совершенно спокойно можно, да, куда-нибудь на МХАТ, куда-нибудь напротив, да.
Нет, можно на МХАТ имени Горького.
Вот-вот-вот, он там просто наискосок, да.
По грандиозной реконструкции, так он не откроется, несмотря на грядущее 90-летие Татьяны Васильевны Дорониной, к которому он должен был открыться торжественно, но выяснилось, что все равно денег не хватило. Угу. И даже несмотря на то, что с МХАТа свинтили его исторические двери, там всякие деревянно-металлические, и заменили их на пластиковые, но даже это, видимо, те двери поехали на загородную резиденцию нынешнего директора театра Владимира Абрамовича Керхмана, но даже это не позволило сэкономить в достаточной мере, и открытие здания отложено на весну 2024-го. Также, видимо, это делается специально, чтобы Татьяна Васильевна Доронина пролонгировала свое жизненное задание и оставалось в добром здравии до следующей весны.
Хотя
другого
бы, да.
Магистрального объекта, как минимум, до нынешней весны. Но в Спасо Хаусе нет, Гундяев смотрелся бы абсолютно. Ежегодный бал там должен быть, конечно, 8 сентября. в день, когда собрался архиерейский собор по указанию Иосифа Виссарионовича Сталина, причем митрополит Сергий Старогородский говорил, что за месяц управимся, а Сталин сказал, нет, за 3 дня. И за 3 дня все управились, и РПЦМП возникло. Поэтому, конечно, резонно было бы обсудить еще вопрос, не присвоить ли имя ей Иосифа Виссарионовича Сталина. Это вот недавно освещали попы РПЦМП памятник Сталину в Великих Луках, грозились там служебным расследованием, так все и стухло.
Это и стухло, потому что там сказал освещавший, сказал великую вещь, что благодаря товарищу Сталину у нас столько священномучеников появилось. Ни у одной другой, вот в церкви столько священномучеников нет.
Да, священномучеников как грязи.
Да.
Все как мухи выздоравливают, как говорил исторический предшественник названного священнослужителя. Да, поэтому действительно есть с кем иметь дело по центру. И поэтому, может быть, даже товарища Сталина можно было бы перезахоронить, вынуть из Кремлевской стены, отнести куда-нибудь в храм Христа Спасителя, сказать, чтобы подчеркнуть тем самым.
Он не в стене, он рядом, он там рядом.
Да, не в стене, рядом. Могилу, могилу.
Слева вот так.
Реальных секретарей, конечно, с их скульптурными изображениями, это я что-то заболтался, разумеется. Почему бы ему не приехать в храм Христа Спасителя, что символизировало бы не только историческую преемственность разных периодов, преемственность нашей не только нашей истории, но и в духовном смысле, что, в общем, так сказать, все, как и гласит, собственно, учебник для 11 класса, что все, что делало российское начальство, есть благо, независимо от... И вот то, что освобождали людей из лагеря, это неизвестно, хорошо или плохо. А то, что их отправляли, ну, это было остро необходимо для, безусловно, проведения индустриализации в условиях недружественного окружения и бесконечных интриг англосаксов. Ну, по прежним версиям учебников истории очень помогли в этой индустриализации себе на голову, но сейчас выясняется, что это не так.
Нет, конечно, это не так, все это и всякие эти фардзоны. А фардзон просто его перекрестят, совершенно любимый израильский трактор фардзон.
Ну, будет... конечно, это еврейское все. Мы же с евреями дружили всегда против англосаксов.
Да.
С родными против Рокфеллера.
Да, бедный антисемит Генри Форд старший просто.
Ой, ну, за все в жизни надо расплачиваться, в том числе и за становление неонацизма в Украине, как мы знаем. Вот, а поэтому... А бал у сатаны 8 сентября может проходить, кстати, под знаменем беспилотников, можно сказать, что вот ночной полет, это, так сказать, полет группы священнослужителей с каким-нибудь беспилотником новейшего производства МРФ «Орлан», «Ланцет» или даже «Герань-2», которые теперь будут производить, правда, в Татарстане, в мусульманском регионе, но здесь монотеистическое наше авраамическое единство.
Нет, ну Татарстан, не надо, во-первых, Татарстан так и в православном отношении не сбрасывать, все-таки у нас есть Казанская икона.
Ну, конечно. Вот. Которую спасла РФ и не раз еще спасет.
Да. Кстати, насчет спасет. Я не понял, потому что сначала было, тут прошла идея канонизации Александра Васильевича Суворова, графа Рымникова и так далее. Но связан ли с этим обстрел Измаила?
Ну, это, видимо, репетиция фейерверка.
Ну да, потому что сначала бы... И там, с другой стороны, я не понимаю, почему его не канонизировали до сих пор. Потому что был какой-то бюрократический предлог, был, что чуда нет, не могут зафиксировать. А как же чудо-богатыри?
Нет, чудес дофига.
Да.
Достаточно вспомнить, что именно Суворов привез Емельяна Пугачева, правильно? В железной клетке. Он же подавлял польских мятежников. В общем, он делал все возможное, чтобы искоренить крамолу в русском государстве. Поэтому, безусловно, это ключевой архетип русской истории в понимании Владимира Владимировича Путина, поскольку учебник Мединского-Таркунова ясно поясняет, так сказать, со всей пугающей очевидностью объясняет нам, что, скажем, совсем плохой это революция, безусловно, еще похуже это реформы, а вот, так сказать, нет ни реформ, ни революции, это идеальное состояние государства, и поэтому все, что направлено на борьбу с мятежом, бунтом, революцией и реформами, есть безусловное благо. И канонизация Александра Васильевича в этом смысле абсолютно оправдана. И я думаю, что это и произойдет, потому что это уже вышло на такой уровень обсуждения, когда дать задний ход просто неприлично.
Ну да, естественно. Вот, ну, там потестить немножко Федора Федоровича Ушакова в этом, или рядом присоседиться к Федору Федоровичу. Вот.
Ну, вот, он просто ядерная триада должна быть какая-нибудь.
А кто же третий-то будет у нас?
Ну, третий – это уже ракетные войска стратегического назначения. Давайте подберем историческую фигуру, которая максимально с ними ассоциируется. Из полководцев, именно не ученых, а полководцев. Только разве что Лаврентий Павлович Берия, может быть, что-нибудь с ним такое.
Ну да.
Вернусь, действительно. Может быть, его реабилитировать?
Вот, наконец-то, да. Но там плохая статья у него была. А плохая статья, он был международный шпион. Английский, причем.
Это оклеветало его, это совершенно понятно. Его оклеветала украинская партия, которая рвалась к власти в Политбюро.
Во главе с Хрущевым.
Во главе с Хрущевым, конечно, это безусловно. Это неонацистская была клевета, объявившая Берию иностранному шпиону. Вот, кстати, и Берия же закрыл дело врачей, ну как, то есть он наш.
Да, конечно, да, да, на самом деле, да.
Конечно. А это Хрущев, работая на Рокфеллеров, собственно, ликвидировал Берию, чтобы лишить Ротшильдов на том влиянии, на том этапе важного, существенного влияния в Советском Союзе. Вот. А если бы Берия был жив и руководил бы СССР, так он не распался бы и по сей день. Потому что Берия прекрасно понимал, что именно англосаксы и стоящие за ним Рокфеллеры есть настоящий источник зла и разрушения, несущий смертельную опасность Советскому Союзу. Но Хрущев, который передал Украине Крым, это одно и то же. Конечно, а как бы он мог передать Крым, если бы Берия был жив? Естественно, он передал Крым именно в 1154 году. Ясно, никакого юбилея воссоединения России и Украины быть не могло. Хрущев высосал его из пальца, просто чтобы доказать, что Украина якобы существовала. А теперь-то мы знаем, что по Путину Украина возникла при Владимире Ильиче Ленине, а по Дмитрию Анатольевичу Медведеву вообще в 1991 году. Поэтому никакого воссоединения в 1154 году в принципе быть не могло.
Конечно, нонсенс.
Чтобы заморочить всем голову и заодно передать Украине Крым, Хрущев мифологизировал и мистифицировал этот 1954 год, а перед этим он должен был избавиться от святого Лаврентия Павловича. Все сходится.
Да. Так что вот, да. Нет, ну все в порядке тогда, все будет в порядке. А, только боюсь, что мощей не найдем. Мощей не найдем, Лаврентий Павлович.
А импортные, что они импортные сейчас только мощи святых? И после введения санкций мощи в РФ не поступают? Импортозамещенные мощи будут на базе технологий медицинского центра. Как раз там дочери Владимира Владимировича этим занимаются. Лаврентий Павлович, я тоже очень любил детей, если мы помним. И в этом смысле его чадолюбие это тоже, так сказать, может быть поставлено в пример нарастающим поколением российских лидеров.
Да, в общем-то, программа, в чем дело, намечена, программа намечена, так что мы за работу, товарищи. Ну, а пока
мы... В общем, могут быть беспилотные тоже, они могут устанавливаться на беспилотники.
Да.
Не обязательно очень, чтобы находились в каком-то фиксированном месте. Устанавливаются они на беспилотники «Орлан» и «Ланцет» и летают над священной русской землей. И так, так сказать, если к тебе в окно летит беспилотник, то, возможно, на нем святые мощи Лаврентия Павловича, поэтому пугаться не надо.
Да, и нечего дергаться, как та несчастная девушка в Москва-Сити. Да. Да.
Разумеется.
Да.
Однако креститься надо в любом случае, но, так сказать, совершенно с разным эмоциональным зарядом и посылом, не побоюсь этих слов. А правда ли, что вот две ночи назад дроны не летели в Москву? Это я вас спрашиваю как...
Как местного жителя, да? Да, как сторожила, да? Сторожилы, да, сторожилы должны вспомнить. А я что-то пропустил, как-то не...
Потому что по некоторым сведениям, которые распространяют, опять же, англосаксонские источники, дроны потому не летели в московский регион двое суток назад, что Владимир Владимирович Путин возвращался в ту ночь из Сочи в Москву. Ну, точно так же, как не было обстрелов Киева в день визита Энтони Блинкена, госсекретаря США, не так ли? То есть, иными словами, определенные красные линии существуют. И о жизни, здоровье и самочувствии высоких руководителей все участники так называемого конфликта заботятся. Поэтому США остаются гарантом безопасности Владимира Владимировича Путина, как Владимир Владимирович Путин гарантом безопасности высших руководителей Украины. И это само по себе вселяет оптимизм. Это позволяет надеяться, что некое пространство для переговоров все же существует. Хотя... Непонятно, так сказать, под этим пространством разные стороны могут понимать совершенно разные, понимают его.
Да.
Но на них, к сожалению, россиян и украинцев это не распространяется. Их никому не жалко, и, так сказать, тут летай, не летай, это ничему не поможет.
А тут еще Геннадий Андреевич Зюганов сказал, что вообще такой твердый патриот, антизападник, как Геннадий Андреевич, он фактически выразил благодарность американскому правительству что тогда по их настоянию допустили КПРФ к выборам 1993 года. Вот как это читать?
Смотрите, замысел совершенно очевиден. Несмотря на преклонный возраст или благодаря даже ему и гигантской мудрости и накопленному опыту, Геннадий Андреевич просто разработал новую предвыборную стратегию. Поскольку в последние годы стало казаться, что КПРФ стремительно маргинализируется и превращается в такое сборище фриков, а не в ту мощную партию, которая грозилась прийти к власти в конце 90-х годов 20 века, хотя этого решительно не хотела, но скрывала, что не хотела. Поэтому многие думали, что она рвалась к власти на самом деле. Во всем случае, электоральный ресурс ее был весьма значительным. Он решил указать на то, что КПРФ будет зарегистрирована и допущена к выборам по указаниям всемирного начальства США. Это совершенно очевидно. Что это? Кроме того, он явно ориентируется на дополнительные голоса российского либерального электората, все еще остающегося в РФ. Ну, потому что СПС уже давно нет, Яблоко непонятно где. И вот почему бы избирателям СПС и Яблоко не проголосовать за КПРФ на том основании, что КПРФ – это американская партия. Американцы, точно. Тоже логично, правильно? Дальше. Но главное, конечно, тут мы все сходится в одну точку. Поскольку Путин с Ротшильдами и евреями, а в КПРФ традиционно достаточно интенсивно культивировались антисемитские настроения, хотя руководство партии ВС Зюгановым их тщательно отрицало, то вот все сходится. Тогда все, кому больше нравятся англосаксы и Рокфеллеры за КПРФ, всем, кому нравятся евреи и Ротшильды за Путина, и тем самым снова КПРФ становится как бы равным спарринг-партнером партии власти. То есть это не какая-то партия на задворках, не какая-то умирающая политическая структура, обреченная оставаться там в 10% электоральном гетто, а просто-таки такой же мощный оппонент действующей власти, как и во времена Бориса Николаевича Ельцина.
Но и страшно точно ведь будет, если вдруг Рокфеллеры получат какой-нибудь ощутимый процент.
Нет, как раз это даст Владимиру Владимировичу Путину дополнительное основание утверждать, что англосаксы и Рокфеллеры пытались развалить страну в очередной раз, но он с евреями и Ротшильдами это сделать не даст никогда.
Ну вот
и
здорово.
Да, тем более, что можно еще создать какой-нибудь союз с Россией и Израилем, назвать его Евросоюз. Подчеркнув, что евроинтеграция РФ уже свершилась.
Да.
Путин стал главным спасителем евреев, и поэтому никакие дополнительные связи с Евросоюзом нам не нужны. Также можно подать в суд на Евросоюз с целью оттяпать у них это евро.
Да, кстати говоря, и евро, и все евро, кстати говоря, и весь объем существующих евро наличных и виртуальных.
Да, конечно. Вы знаете, что тут минувшей ночью произошло событие, которое сулит России огромный технологический рывок и качественную модернизацию финансовой сферы. Двое полицейских на Москве задержали некого джентльмена под предлогом того, что он совершил какое-то там мелкое преступление, которого он на самом деле не совершал, и украли у него биткоины на 26 миллионов рублей. Они потребовали, чтобы он перевел биткоины на их криптокошельки. Итак. Полицейские не просто знали о существовании биткоинов и криптовалют, но располагали криптокошельками и понимали прекрасно, что они делают. Они понимали технологию, как с помощью своего административного ресурса можно забрать у человека биткоины на свои собственные криптокошельки. Это говорит о том, что криптореволюция РФ совершенно неизбежна.
Вот, правда, надо
уже показали самих полицейских и заставили их покаяться. Но то, что вот такая криминальная драма развернулась вокруг биткоинов и криптокошельков, говорит о том, что, конечно, Россия назгинала.
Нет, конечно, нет. И вообще получается теперь, что Путин принял Россию с раструбом перчатки, куда пихали деньги гаишникам, да? А сейчас у нас криптокошельки у полиции.
Да, взял Россию с медным грошом, а отдает с биткоином. Тут только в этой конструкции один изъян. Он никому что-то не собирается ее отдавать. Довел его до стадии биткоина. А, кстати, валюта недружественного Евросоюза должна называться по российской версии нации. Правда? Там же это гнездо нацизма.
Да.
И евреи побывали. Поэтому он должен быть не Евросоюз, а нацисоюз. И валюта его должна называться нация. Вообще, он бы делал новый дизайн европейской валюты с Адольфом Гитлером и другими, чтобы показать, что, в общем, Адольф Адольфович
русский способствует. Нет, там Гитлер, Бандера вот, должен быть.
Ну, там, естественно, на купюре 200 евро, там, 500 евро, мне кажется, скоро упразднят уже. Качать на 200 Гитлер, там, так далее.
Германия не даст упразднить 500 евро. Это единственная страна, где их принимают просто в магазине.
Вот. Ну, в больших магазинах принимают и в других странах, но все меньше и все неохотнее. Еще, наверное, и потому, что у состоятельных российских людей накоплены большие запасы 500 евровых купюр. Это тоже является как антироссийским, так и антисемитским ходом.
Естественно.
Это мировая история, теперь выглядит совершенно ясно, что Гитлер создал Евросоюз с целью уничтожить евреев и Россию, как две равновеликие исторические сущности, и не допустить появления на исторической арене Владимира Владимировича Путина. Но его замысел провалился. Евреи и Россия победили все-таки. Этот нацистский интернационал звучит как-то немножко, да?
Избыточно. Нацистский национал тогда просто.
Интернационал.
Третий национал.
Интернационал, конечно. Вот же, вот и Ленин с Троцким здесь выползают. Вот для чего они создали Украину, все понятно. Как оплот нацизма. Ну вот он, интернационал. Все сходится, да. Поэтому... Финальная битва, финальный Армагеддон Ротшильдов и Рокфеллеров близится. И, так сказать, как раз думаю, что еврейский, собственно, Израиль может стать еще моделью для современной РФ в смысле утверждения духовных скреп. Да, потому что, так сказать, нужно действительно, чтобы по субботам не ходили. Не ходил в общественный транспорт, тем более степень износа, как говорят нам знающие люди общественного транспорта в РФ, от 60 до 90% и без западных комплектующих с этим никак нельзя справиться. Поэтому надо все-таки не только в субботу его отключить, но еще можно и в воскресенье, и в понедельник. И,
так сказать, а пятница из уважения к мусульманскому населению?
Да. Поэтому, в общем, нужно просто расширить представление о том, что Господь Бог, на самом деле, это патриарх Гундяев уже может взять на себя, вещая прямо по дороге из Спаса Хаус в Чудов монастырь. Значит, что на самом деле это на Западе Господь Бог создавал мир 6 дней, а у нас он управился всего за 3 дня. Поэтому все остальные дни можно смело отдыхать. И помните, кстати, анекдот о конце света, нет? Как сообщение о конце света и как разные народы на это реагируют. Ну, условно говоря, там англичане сидят о том, что через 3 дня конец света. Англичане, условно, сидят в пабах там, и пьют виски, а французы возлежат своими любимыми дамами в постелях, а над Советским Союзом целиком стоит дым столбом, коромыслом, и только через дым просвечивает лозунг: «Выполним 5-летку за 3 дня».
За 3 дня, да. Там еще всегда был хороший...
Наш Господь создал мир за 3 дня. Дальше можно расслабляться.
Да. Мы сейчас немножко расслабимся, послушаем рекламу. Я вам порекомендую книжку. Очень, на мой взгляд, славную. А книжку, которую я хочу вам порекомендовать, это книга Стивена Данде Коллинза, называется она «Легионы Рима». «Легионы Рима» – это, конечно, потрясающая вещь, и для всех, кто читал учебник Мединского ли, Таркунова ли, но «Легионы Рима», слава богу, не попали под их перо, и поэтому мы их представляем себе как большую и удивительную совершенно организацию. Правда, «Легионы Рима» можно было загнать в ловушку, как это сделали африканские товарищи Ганнибал с Газдрубалом под Каннами. Вот устроили такой каннский фестиваль тогда Риму. И победили. А с другой стороны, я думаю, что всякий, кто последние десятилетия смотрит кино о Британии, там не обходится без 9-го легиона. Ну, а мы привыкли, что восклицают у нас вослед. Ведь это же Пригожин же кричал, он же подражал Августу, когда Август говорил, где легионы Вара, да, где легионы Вара. Ну,
а вот боеприпасы,
да. Да, вот. Вот
дай мои боеприпасы, конечно.
Ну, конечно, да, да, да. Да, так что он был или есть просвещенный человек. Кстати, есть или был, потому что вот украинские товарищи сомневаются. Они на 100% не могут сказать, что Пригожин погиб.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины господин Юсов заявил, что нет сомнений в гибели Дмитрия Валерьевича Уткина. Это не тот Уткин здорового человека, которого мы любим и уважаем.
Да.
Особенно и разговоры о важных. А вот с Евгением Викторовичем Пригожиным есть большие сомнения. Ну, просто сейчас еще начинается борьба за наследство Евгения Викторовича, исчисляемое многими миллиардами долларов. И, с одной стороны, у него претендуют на биологические дети, а с третьей, я думаю, еще некие олигархические группировки вяжутся в эту борьбу. Почему с третьей? Со второй. А с третьей Великобритания уже сейчас вот объявит Вагнер международной террористической организацией, на что Дмитрий Сергеевич Песков уже заметил, что как можно объявить террористической организацией то, чего формально не существует. Да, это, опять же, возвращаемся к Эммануилу Канту и вопросу, является ли существование предикатом. Она должна ответить, что если мы называем ЧВК Вагнер, значит, он существует, все остальное не имеет значения. А то, что существует, может быть признано международной террористической организацией, и тогда активы Пригожина должны быть арестованы, они могут быть конфискованы и направлены, например, на помощь украинским беженцам. Поэтому в этой игре немалую роль может сыграть сам Евгений Викторович Пригожин. Поэтому сразу списывать его со счетов и объявлять мертвым, конечно, никто не торопится. Могут появляться всякие видео, аудио, даже рукописные заметки Евгения Викторовича, указывающие на то, кому должно достаться его наследство. И здесь, в общем...
Ну и кому? Да. А если вдруг сам Евгений Викторович Пригожин направит активы несуществующего Вагнера беженцам Украины, то тогда он может выйти из-под санкций... В конце-то, в результирующем.
Это будет первый прецедент, когда из-под санкций выходит мертвый человек.
Да.
Ну, да. А с другой стороны, будет прецедент, что под санкциями он и находится, уже будучи мертвецом, то есть санкции снять никак невозможно. Хотя вот тут, кстати, к вопросу о Пригожине и легионах, ведь незадолго до подразумеваемой гибели, так называемой гибели Евгения Викторовича Пригожина, в Польше случилась эпидемия легионеллеза.
Да, да, болезнь легионеров, да, да, да.
Да, который, собственно, возник в 1976 году, на ком-то впервые появился на съезде какого-то легиона в Филадельфии, по-моему, то есть это тоже англосаксонские происки, но, видимо, решив не входить войсками в Суудский коридор, тот самый, между Польшей и Литвой, а также между Калининградской областью РФ и Белоруссию.
Это как смотреть, так или так, да.
Вот. Да, и тоже решил, так сказать, да, под занавес, еще не зная, что это его финальный земной аккорд. Так сказать, применить биологическое оружие. Если американцам можно, почему нам нельзя? И почему, собственно, мы должны все время ограничиваться какими-то простыми террористическими методами? Нельзя ли похитрее? Вот, собственно, мне кажется, ЧВК Вагнер занес Польшу легионеллез вместе там с какими-то релокантами, которые просачивались через польскую границу вопреки всем этим, наперекор всем заборам. И вопреки. А там уже легионеллез докатился куда-то и до Франции, поэтому Пригожин, независимо от того, жив он или мертв, существенно влияет на эпидемиологическую обстановку в Европе, причем это именно должен был быть легионеллез. Это глубоко символично и указывает на происхождение всей напасти.
Да, я думаю, что это очень важно. Это очень важная история. Но здесь, ну, например, у нас зафиксированы согласие и отказы на выход из-под санкций. Вот, например, господин Озон вот, вышел из-под санкций.
Ну, Озон все тоже просто напоминает еврейскую фамилию.
Ну, совершенно, да, да.
Господин Шульгин, бывший генеральный директор Озона, как-то вышел с помощью суда из-под санкций, став, пополнив такой недлинный ряд, в котором находится также мама Евгения Викторовича Пригожина, Виолетта Кировна, автогонщик Никита Дмитриевич Мазепин, сын удобренческого олигарха Дмитрия Мазепина, и бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который, опять же, в суде доказал, что его надо вывести из-под санкций, несмотря на то, что он был главой администрации Севастополя уже после его аннексии, на минуточку, в 2014 году. И, то есть он тоже никак не мог утверждать, что он не имеет отношения к вооруженной агрессии. Одной стороны против другой, имел самое прямое, и почему-то все равно суд его из-под санкций вывел. Поэтому по-прежнему критерии как причисления к лику подсанкционных, так и снятия их не существует. Они никак не законодательны никаким образом. Поэтому Евросоюз, конечно, будет сталкиваться с этим вопросом. И суды могут легко снимать санкции, поскольку судебная система на Западе к ужасу, там у Рокфеллеров, в отличие от нашей системы ротшильдианского типа, остается независимой от исполнительной законодательной власти. И вот самым непредсказуемым образом разные люди могут выходить из-под
санкций. Кстати, в этом я прошу прощения, но в этом единственное, по-моему, различие совершенно никому непонятной системе назначения иноагентами и подсанкционной. Вот, но единственное различие, что кто-то может выйти из-под санкций, а с иноагентами, по-моему, только раз случилось с организацией, раз, два, там, три, по-моему, больше не было.
Ну, это какие-то полуэффективные организации, которые так не должны были там оказаться. Или оказались специально, чтобы их потом вывели. Такое тоже могло быть. Поэтому да, здесь с санкциями Евросоюза по-прежнему все не ясно, и это оставляет российским олигархам, даже и очень близким к путинскому престолу и спецоперации Z, надежду на то, что они из-под санкций выйдут. Потому что если Овсянникову, Виолетте Кировне и Шульгину можно, то почему же остальным нельзя? Каких-то явственных, таких очевидных различий между ними и десятками других, то оказалось, под санкциями в общем нет. Опять же, отсутствуют прозрачные механизмы, как назначение санкций, так и их снять, а снятие отсутствует вообще. То есть совершенно непонятно, что ты должен сделать. Вот, допустим, ты захотел, как Аркадий Юрьевич Волош, выйти из-под санкций и готов на все. Напомню всем про пентабазис Волоша. Это закрыть бизнес в РФ, признать войну, факт войны и факт агрессии РФ против Украины, признать свою моральную ответственность за происходящее относительно несвоевременно сделанного поступка и пообещать, как минимум пообещать поддержку российским релокантам, которые вынуждены были оказаться за пределами РФ из-за всех этих событий. Вот. Даже если завтра появляется какой-нибудь российский магнат, который хочет проделать все то же самое, это вовсе не гарантирует ему, что он из-под санкций выйдет. И тогда возникает вопрос, что если все равно из-под санкций он не выйдет, как пока не выходит Аркадий Юрьевич Волош, входит, но не выходит, то, так сказать, надо ли торопиться это делать. То есть тем самым Евросоюз не стимулирует как-то ни отток капитала из России, ни отток кадров из России, создавая, кроме того, проблемы для миллионов россиян, попавших под санкции не де юре, но де факто. А это каждый обладатель российского паспорта. Ну, потому что затруднения с получением документов, открытием и ведением банковских счетов, осуществлением платежей, образованием и здравоохранением – все это фактические санкции, которые против россиян существуют и которые мешают россиянам адаптироваться в свободном мире, что должно вроде как противоречить интересам этого свободного мира, но проклятые Рокфеллеры еще до этого в полной мере не додумались.
Да, Рокфеллеры тугодумы, да, это мы уже фиксируем. А вот насчет паспортов, вот действительно ли это репетиция в Беларуси, репетиция того, что будет в Российской Федерации?
Да, конечно, ведь сначала возникло постановление правительства Российской Федерации пару недель назад о том, в каком случае недорогого россиянина можно отобрать, то есть изъять загранпаспорт, практически во всех случаях, когда это понадобилось какому-то должностному лицу, причем совершенно не обязательно пограничнику ФСБ на границе, а просто какому-нибудь милиционеру, который, полицейскому, прошу прощения, который потянулся, захотел проверить у тебя документы, или просто в органах Министерства иностранных дел тебя могут их изъять, там по массе оснований. Или ты не похож на самого себя на фотографии, ну, если ты постарел или помолодел, например, естественным путем, или на паспорте какое-нибудь пятно от чашки кофе, вот что-нибудь такое. Это все достаточное основание, чтобы паспорт у тебя изъять и больше никогда не давать, полностью лишив тебя свободы перемещения. А сейчас действительно проходит учение в Беларуси. Александр Григорьевич Лукашенко подписал указ, согласно которому обменять загранпаспорт или продлить его в дипломатических учреждениях Беларуси за пределами страны нельзя больше. Все. Это значит, что сотни тысяч белорусов, которые столкнутся с этой проблемой в ближайшие годы, должны ли ехать в Беларусь и тем самым оказываться полностью в плену у диктатора, или столкнуться с большими проблемами, поскольку они не смогут даже продлить себе виды на жительство в европейских странах.
Да, никак. Нансен умер уже. Нансен умер, поэтому никакого паспорта у них нансеновского не будет.
Придут туда с недействительными документами. Если это уже на следующем этапе, я думаю, случится и с россиянами. То есть всякий россиянин, релокант, будет поставлен перед вопросом. Хочешь ли ты оставаться безо всяких документов в Европе, со всем этим, в свободном мире, со всеми вытекающими отсюда последствиями? Или ты признаешь, что был неправ, поддержишь Владимира Путина и спецоперацию Z и спокойно вернешься на родину? Эта линия Кремля совершенно очевидная, поскольку Кремль хочет поставить перед всеми россиянами вопрос. Вы за или против спецоперации Z, и гражданами РФ во всех смыслах и измерениях, включая право голоса и шире право вершить судьбу собственной страны, будут обладать только те, кто поддерживает эффективную внутреннюю и миролюбивую внешнюю политику Российской Федерации на нынешнем этапе ее существования и развития. А если кто не поддерживает, то он может искать себе счастье за пределами РФ, но не в самой РФ. И не может считать себя гражданином РФ, имеющим право голоса, опять же, во всех проекциях.
А право голоса, кстати говоря, вот тут у нас выборы собирают в течение 3 дней. Я не понимаю, что они делают с русским языком, потому что единый день голосования 8, 9 и 10 сентября.
Ну как, это по известному анекдоту, вы им сказали, что всего это на 3 дня?
Да-да, да-да.
Ну как, потом у Господа вечность как один день, ну что, это и 3 единый день голосования. Просто они забыли 3. А 3 они забыли вставить, потому что там буква «Р» в середине, а многие евреи ее не выговаривают, и это могло сниматься как антисемитский выпад. Что в нынешней ситуации явной евреизации и радшильдизации путинской политики было бы двусмысленно.
Ну да, тогда хорошо, тогда все в порядке. А если по сути, в чем смысл назначения вот этих выборов, тех, которые пройдут вот в этот единый, 3 единый день голосования?
В 3 единый день? Это гидра,
да. Ну да.
Гидровыборы. То есть что-то водное, от водных ресурсов. Там есть того самого Байкала, который ЮНЕСКО пытается помешать загадить. Смысл в том, чтобы показать, что никакой войны нет. И выборы проходят по графику. Это у украинских неонацистов обсуждается отмена выборов. Точнее, выборы в парламент, которые намечались на октябрь, уже де-факто отменены. Ну, в условиях военного положения нельзя проводить выборы. Но в РФ они могут проводиться даже в условиях военного положения. Соответствующие поправки к законодательству уже приняты и подписаны Владимиром Путиным. То есть они будут проводиться даже на аннексированных регионах, где военное положение официально введено. Но в целом многонациональный РФ народ должен понимать, что ничего страшного вообще не происходит. Выборы идут как по маслу, по обычной схеме. А значит, не надо ничего бояться, нет никакой чрезвычайной ситуации в целом. Все нормально, все хорошо. Ну, беспилотник летит то туда, то сюда, но это наша реальность.
Ну, это так, это, да.
Это все, в общем, мелочи, и нужно расслабляться. И ждать позитивного завершения спецоперации Z, которая, как мы теперь знаем, состоит в спасении еврейского народа, в восстановлении храма руками мессии уже пришедшего, но еще не в полной мере себя проявившего.
А может храм построить? А зачем куда-то в Израиле где-то там его строить? В Иерусалиме каком-то?
Нет, и можно, конечно, построить его прямо не выходя из Мариуполя.
Ну, где-нибудь.
Такой комплекс во главе с Маратом Хуснулиным, который, кстати, был увлечен в минувшем году в антисемитизме. Потому что он на каком-то заседании сказал, что в РФ много лишних регионов, вот особенно еврейское ООО. И типа, неужели кто-то думает, что будут тратить время на ничтожное еврейское ООО? Тут был большой всплеск.
Нехорошо.
Да, недовольство. Я думаю, но именно поэтому Марат Хуснулин брошен на Мариуполь, чтобы ударным трудом искупить то, что фактически он, наверное, нехотя и в запальчивости раздражений де-факто подыграл неонацистскому дискурсу современной Украины и стоящих за ней Рокфеллер сил. Да, но, вот, но храм все-таки нет, надо делать там в Иерусалиме, тем более, ведь когда Петр Олегович Толстой, предлагая выйти из ЮНЕСКО, апеллировал к израильскому опыту, просто мы не помним, почему Израиль действительно вышел из ЮНЕСКО в 2017 году, мне кажется, да, 2016, я не помню, точно было при Дональде Трампе, потому что Дональд Трамп вывел США из ЮНЕСКО и дал отмашку Израилю тоже выходить, потому что ЮНЕСКО занимала отчаянно и откровенно пропалестинскую позицию и неожиданно заявила, что могила праматери Рахили и пещера праведников, где похоронены Авраам, Исаак и Иаков с их супругами, это не объекты еврейского наследия, а объекты палестинского культурного наследия. Этого, естественно, Израиль никак не мог вынести, совершенно справедливо. Ну, и ЮНЕСКО еще задолго до этого всячески мутило воду на тему, что Восточный Иерусалим не является легитимной территорией Израиля, поэтому Израиль не должен там создавать свое культурное наследие и вести раскопки на Храмовой горе.
Да? А это когда Трамп затеял официально признавать Иерусалим тогда как столицу Израиля?
Он принял посольство. Иерусалим признали столицей давно.
Да-да-да, просто перенос посольства.
Переносили из
Тель-Авива. Де-факто.
Да. Уже. Да. Вот. Вообще же Трамп большой друг Израиля и еврейского народа, именно поэтому Кремль, Владимир Владимирович Путин, так рассчитывает на то, что он вернется к власти. Потому что тогда уже точно будет Ротшильды с обеих сторон, и дело спасения евреев будет объявлено общей целью США и Российской Федерации. Неонацистские силы перед этим просто взбледнут с своего исторического лица и исчезнут, растают как воск перед лицом огня. Именно поэтому сейчас Кремль очень способствует нагнетанию в информационном поле скандалов вокруг не только Джозефа Байдена и его сына Хантера. Нарастают утечки о том, что Хантер получит 10 лет тюрьмы уже в будущем году. И финальным аккордом отец должен будет его помиловать, и тем самым убьет свой рейтинг. Угу. Но вокруг тут поползли еще слухи, что не Джозеф Байден, а Мишель Обама может баллотироваться в президент Соединенных Штатов, как молодая и красивая. И тут уже проротшильдовские силы, чтобы не допустить этой рокфеллеровской вакханалии, затеяли историю с неким господином Синклером, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, а также они совместно употребляли наркотики. Все это господин Синклер рассказал не кому-нибудь, а все тому же Такеру Карлсону, которого на платформе бывшего Твиттера, а ныне X Илона Маска, смотрят сотни миллионов людей.
Да, я видел этого товарища в канале, по-моему, вашего имени канале.
Я видел, да, пользуясь случаем, напоминаю, что надо подписываться по возможности на канал, телеграм-канал Белковский, который делает искусственный интеллект целиком, а также на YouTube-канал Белковский, где каждый будний день выходит краткое шоу «Доброй ночи, малыши», успокаивающий вас на ночь. Выйдет оно и сегодня, это в 10 вечера по Москве и Киеву, а также Иерусалиму и Никосии. Если вы не посмотрите шоу, то заснуть спокойно вам будет гораздо сложнее. Да, вот господин Синклер, он чем-то, когда его увидел, мне вообще показалось, что это хорошо загримированный Алексей Панин, поскольку по многим повадкам они очень похожи. Это как раз совпало с варварским и злодейским задержанием Алексея Панина в Эстонии.
Но может он во время этого интервью переутомился, Панин, как раз?
Да, вполне возможно. Да. Кроме того, еще возник скандал с японской премьер-министром Кэкай Каллас, которая, как выяснилось, через своего мужа имела бизнес с Российской Федерацией, в том числе и после начала спецоперации Z. И, видимо, ей нужно было как-то отвлечь внимание от своего коррупционного скандала и обвинения в связях с РФ. И в итоге одна из ключевых фигур, один из ключевых оппонентов Кремля пал жертвой эстонской репрессивной машины. Собственно, статус ключевого оппонента Кремля Алексею Панину придают многие российские оппозиционные ресурсы, которые носятся с ним как с писаной торбой. Я к этому отношусь с огромным сочувствием, но призываю всех задуматься, не видит ли это несколько к маргинализации оппозиционного дискурса, да простится мне обилие умных слов в одной фразе.
Не без того, Станислав Александрович. Мне история с Паниным напоминает очень напоминает инструктажи в советских посольствах для стажеров, для прибывающих советских граждан, когда им рассказывали, какие провокации устраивает полиция той или иной страны против несчастных советских граждан, которые, например, один, выпил немножко, залез в машину, она оказалась чужая. И тут, понимаете ли, полиция везде, когда они нужны, их нет, а тут они вот сразу. Так что это классическая провокация, я так думаю. Эстонских.
Да, помните еще историю, как наш великий Валентин Зорин, великий международник, да, обратился в полицию с тем, что у него украли $200. Не помните эту историю?
Нет.
И проклятая полиция задержала этого воришку. И выяснилось, что он украл у этого джентльмена $20, а никаких 200 у Зорина в помине не было. Возник политический скандал на этой почве. Но, в общем, главная цель Кремля – это не допустить, чтобы Мишель Обама шла на выборы. Поэтому будет всячески поддержан господин Синклер с его сексом с Обамой мужем. Кроме того, всплыло уже какое-то письмо 1991 года Барака Обамы, его тогдашней любимой девушки, еще не Мишели, о том, что он мечтает о сексе с мужчинами. Я вполне допускаю, что в ироническом ключе это Барак Обама мог и написать на самом деле. Но сейчас Кремль будет очень пиарить этот документ, равно как и слух о том, что сама Мишель Обама является трансгендером. В общем, самое главное, что все-таки Джозеф Байден шел на выборы сам, с сыном Хантером его 10 годами и проиграл Дональду Трампу. Тем более, что само соревнование двух конкурентов, одному из которых 82 года будет на момент выборов, а другому 78, это, конечно, сладкий мед на душу Владимира Владимировича Путина, который всегда может сказать, кто там старый, я?
Да, вы туда посмотрите, да. Вот. А, кстати, вот американская земля, что больше не родит молодых перспективных политиков?
Ну что, вот тут достаточно посмотреть на, и на Рона де Сантиса, и на Вивека Рамасвами, в основном на родитых в республиканском именно лагере, как ни странно, то есть среди сторонников старых и ветхих ценностей. Но действительно, демократическая партия оказалась слишком заложницей, собственно, вот самой Вашингтонщины, вашингтонского контекста и вашингтонского истеблишмента, абсолютно идеальным типическим представителем которого, конечно, выступает старик Байден. Это вот идеальный герой карточного домика. Но даже если Мишель Обама станет следующим президентом, это уже шаг в правильном направлении, в том числе и в смысле омоложения американской политики во все стороны. Кроме того, это первый уже, это будет и черный, и женщина в одном флаконе, афроамериканка. Правда, афроамериканкой, как учит нас Меган Маркл, может быть и белой, но это уже, так сказать, дело техники. Mm-hmm.
Нет, но это было бы здорово. Мишель Обама мне... Мне
я, кстати,
все время
претендовал на должность переводчика.
На руку Мишеля? Нет.
Да, знаете, это анекдот из серии «Расчленинград». Могу я попросить руки вашей дочери? Просить, а дочь целиком вас не интересует?
Нет. Ужас какой.
На какие части тела Мишель Обама я, безусловно, не претендовал, в силу моей явной неконкурентоспособности по сравнению с действующим супругом. А я претендовал всего лишь на статус переводчика ее книги. «Becoming». «Becoming»,
да.
Да, я придумал очень правильное русское название для этого «Becoming». Как назвать русскую версию этого «Becoming»? Я предложил вариант «Как стать Обамой» название русской книги.
Хорошо, на самом деле.
Но издательство категорически забраковало мое «Как стать Обамой», и в итоге не нашли никакого русского названия, и по-русски книга вышла тоже «Becoming».
«Becoming».
Не заняться ли нам «Becoming»?
О, Господи, кошмар какой. Да, вот это то, что происходит там. Вот я бы хотел вернуться к самому началу. Мы как-то так только в связи с Русской Православной Церковью и ее возрождением вспомнили про Эрдогана. Вот, а как-то мне обидно за старика Эрдогана. Вот, в чем, собственно, результат этого визита в Сочи?
Я думаю, что он подпольный и подводный. Ну, помимо сделки на 1 000 000 тонн зерна, который...
Да, там какой-то есть вот...
Заключено надо, что просто Турция получит по льготной цене 1 000 000 зерна и якобы в виде муки передаст бедным странам. В этом есть большие сомнения, но просто такой подарок Эрдогану, чтобы он не волновался. Там должны были обсуждаться непублично вопросы обмена военнопленными. В этом контексте важно назначение нового министра обороны Украины Рустама Эдуардовича Умерова, который именно... То есть становится понятно, что министр обороны – это не человек, который занимается, собственно, боевыми действиями этим. Занимается военное руководство в главе с главкомом Валерием Залужным. А это именно переговорщик по деликатным вопросам, к числу которых относится обмен военнопленными. И Рустам Умеров уже в этом активно участвовал. И на этом поле сблизился не только с... Он давно уже близок к турецкому руководству и лично господину Эрдогану по своим крымско-татарским каналам, но сблизился еще и с саудовскими посредниками, даже лично с великим Романом Аркадьевичем Абрамовичем. И эта коммуникация, кстати, тоже ее не надо недооценивать между новым министром обороны Украины и Абрамовичем, тем более, что Игорь Валерьевич Коломойский сел в тюрьму не только в силу общего антисемитизма украинской власти, но и как оппонент, многолетний оппонент Абрамовича. У Абрамовича к Коломойскому значительные финансовые претензии. Поэтому там много что может быть. И, конечно, по-прежнему обсуждается вопрос, а будет ли перемирие по корейско-карельскому сценарию. Он не обсуждается публично и отвергается полностью Украиной публично. Но нельзя сказать, что он полностью снят с повестки дня. Напротив, внимание к нему с разных сторон нарастает, и это могло быть неявным содержанием той самой якобы провальной встречи Путина и Эрдогана в Сочи.
А все-таки зерновая сделка, которая так важна, если действительно думать о людях, хоть чуть-чуть иногда, думать о голодающих и думать о продовольственном кризисе, то у нее нет никаких перспектив сейчас.
Вопрос в том, что РФ твердо настаивает на разблокировании активов российских производителей удобрений за пределами РФ. Сам-то экспорт удобрений не запрещен, но активы их заблокированы, и сами они находятся под санкциями. Крупнейшие, типа все того же Дмитрия Мазепина или Андрея Мельниченко. И переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Ему кажется, даже уже евроатлантический мир с этим почти согласился, но это блокирует Украина. И пока она занимает такую позицию, возобновление зерновой сделки, разумеется, невозможно. Но есть другой вариант, поскольку в контексте спасения евреев и ротшильдианских позиций. Мне кажется, что РФ в этой ситуации могла бы стать крупнейшим производителем мацы. И поскольку давно доказано, что те народы, которые испытывают временные трудности, которых кормить в пути никто не обещал при переходе от первобытного общинного строя к современному рыночному капитализму. Вот, конечно, может быть, не муку из Турции и не российское зерно поставить в бедные страны, а мацу. А. Который может заводить, да, как вот Россия просто может завалить мир мацой. И мне кажется, это станет не просто новой прорывной отраслью российской экономики, производства мацы, но и совершенным вкладом в мировую продовольственную безопасность и вообще глобальную стабильность. А главное, плюнуть в эту мацу уже не будет позволено никому.
Ну, конечно.
Прямым выпадом, антисемитским и нацистским выпадом.
Да, при этом она компактная. Она...
Помните, был еще такой не вполне политкорректный анекдот, как слепому старому еврею дали мацу. Он взял в руки мацу и...
Что тут написано?
Господи, кто эту ерунду понаписал?
Да. Да. Вот, и тем более компактные совершенно контейнеровозы.
Что нацистующие оппоненты называли все время «Эхо Москвы», радиостанция «Эхо Мацы». Поэтому здесь тоже мы с вами можем вписаться.
Да, совершенно запросто, да. Если не поставлено будет других условий, то, пожалуйста, ради бога. Вот, хорошо. Спасибо большое, Станислав Белковский. Мы встречаемся по четвергам в это время.
Сейчас и подписывайтесь, конечно, на YouTube-канал Белковский с ежебудним. Доброй ночи, малыши. Большое спасибо, всем привет.
Всем привет, всего доброго. Я сейчас только скажу, что сейчас не будет «Были о правах». Будет политолог Ян Веселов «Слух и эхо». А в 18 часов на канале «Дилетант» мы одно очень важное дело «Схватки под ковром» и «России 18 века» мы разберем вместе с Алексеем Кузнецовым.